Бисмиллахи рахманирахим. Салату вассаламу аля расулиллах ва аля алихи ва асхаби ва ман вала амма ба. Говорит имам аз-Захаби рахимахуллаху тааля аль-кабирату саби'ату валь-ишрун, 27-й большой грех, книги аль-Кавват, аль-мустахсин аля ахли. Аль-Кавват переводится как сводник. Это что касается перевода. Что касается смысла этого слова, то аль-Кавват, так же как и ад-дайюс, это человек, который без возражений относится к тому, что в его семье совершается прелюбодеяние, или то, что его жена обнажается перед людьми, или обнажает какие-то органы тела и тому подобное. То есть человек, у которого нет гыра, у которого нет ревности к своей жене. Говорит, Аллаху Тааля, сказал Всевышний, «Воззанияту ля имфихуха илля занина у мушрик». На прелюбодейке не женится никто, кроме такого же прелюбодея или многобожника. «Вахуррима заалика аль муминин». И это является запретом для верующих. То есть из этого аята понимается то, что если человек преднамеренно женится на прелюбодейке, которая до сих пор не совершила покаяние от своего греха, то он также является либо прелюбодеем, либо многобожником. Говорит он Сулейман ибн Биляль, ан Абдулла ибн Ясар аль-Аарадж. Приходит от Сулеймана ибн Биляля, от Абдуллаха ибн Ясара аль-Аараджа, каль. Хаддасана, говорит, рассказал нам Салим ибн Абдилля. Анабихи анни Наби, саллаллаху алейхи ва саллям, каль. Говорит, рассказал нам Салим ибн Абдилля, то есть сын Абдулла ибн Умара, радиаллаху анхума, от его отца. То есть хадис приходит от Абдуллаха ибн Умара, радиаллаху анхума. Анни Наби, саллаллаху алейхи ва саллям, каль, о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Саласатун ла ядхулуна аль-джанна». Трое, или три человека, или три вида людей не войдут в рай. Аль-Аку Ливалидей, первое это тот, который ослушается своих двоих родителей. Вот Дайюз, второй это сводник, вот это как раз человек, который небрежно относится к своей супруге и не испытывает ревности к ней. Говорит Уа Раджулятун Ниса, и женщина, которая уподобляется мужчинам. Что касается женщины, которая уподобляется мужчинам, то это отдельный большой грех, так же как мужчина, который уподобляется женщинам. И он приходит также в наши книги следующим номером. Что касается вот этого вот хадиса, то приходит он у имама Ан-Насаи и шейха Аль-Албани назвал его хорошим в своей книге «Ас-Сильсиля ас-Сахиха». Привел его дважды под номером 1397 в кратком виде и под номером 3099 в полноценном виде, то есть в более полном виде. Знаешь, что берется из этого хадиса? То, что три человека не войдут в рай. Это тот, который ослушается родителей, тот, который является ад-дайюз, сводник, и раджулятун ниса, то есть женщина, которая уподобляется мужчинам. И вот это вот понятие ад-дайюза в России особенно, или в странах СНГ, присутствует очень много. То есть мужчины, которые относятся к исламу и называют себя мусульманами, несмотря на это, их женщины выходят из дома, работают на различных предприятиях, на различных профессиях, то есть на которых они работать не должны, не покрываются должным образом. Соответственно, на работе, возможно, ведут себя вызывающе, может быть, даже изменяют, и это нередко, и тому подобное. И человек относится к этому нормально, то есть смотрит на это сквозь пальцы, что называется, и не обращает на это внимания. Этот человек ад-дайюз, о котором пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что он в рай не войдет. Говорит иснаду сахих, говорит имам аз-Захаби относительно этого хадиса, иснад этого сообщения является достоверным, лякин баъдухум якуль, но некоторые из передатчиков передают этот хадис, анабихи ан Умара марфуа, то, что этот хадис приходит от Абдулла ибн Умара, от Умара ибн Хаттаба, от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, есть разногласия относительно того, чей это хадис, с чьих слов он приводится. То ли со слов Абдулла ибн Умара, радиаллаху анху, то ли со слов Умара ибн Хаттаба, радиаллаху анху. Первое является наиболее верным, то, что хадис принадлежит именно Абдулла ибн Умару, радиаллаху анху. Говорит, «Фаман кана язунну би ахли аль-фахиша, ва ятагаффал ли махаббатихи фиха». Говорит имам аз-Захаби, это что касается ад-дайюз, то есть вот такого вот человека. Но если человек лишь предполагает относительно своей жены аль-фахиша, то, что она совершила прелюбодеяние, ва ятагаффал, но не обращает на это внимания и смотрит на это сквозь пальцы, ли махаббатихи фига. Почему? Потому что он испытывает к ней любовь. Аулянна лаха алейхи дейн, вагу аджис. Или потому что он ей должен денег. То есть в том смысле, что она давала ему когда-либо в долг, и он должен ей немалую сумму денег. И не способен эту сумму денег выплатить. Ау садак сатиль. Или на нем тяжелый махар, который он также не способен выплатить. Аулягу атваль сгар. Или у него есть маленькие дети. Тарфаугу иля алказы, вот атлубугу бифардыгим. И если он начнет предъявлять, что называется, свои права такой своей жене, то она обратится к судье и потребует от судьи, чтобы он вынес постановление о выполнении ее прав. То есть судья принудит этого мужа выполнять свои имущественные финансовые обязанности. То есть содержать ее, выплатить ей тяжелый махар, который он выплатить не может, или вернуть долг и тому подобное. Или выплачивать должное содержание детям. Всего этого человек не способен, и поэтому что делает? Приходится ему закрывать глаза на некоторое поведение его жены. «Фауадуна манью аррис алейха». Говорит, такой человек, естественно, меньше в грехе, чем тот, который сам приводит, что называется, женихов к своей же жене. «Валя хайра фиман ла гайра таля». И нет добра в том, в ком нет гира, то есть в ком нет ревности. И, как мы сказали, это на самом деле происходит очень много. И этот грех является, несмотря на то, что он является большим грехом, но сильно распространен в странах СНГ. И сегодня, к сожалению, сильно также распространяется также и в арабских странах. Валя хавля валя куввата илля билля. Поэтому человек должен обращать на это внимание, то есть больше и более тщательное. Далее. Говорит Аль-Кабирату Саминату Аль-Айшрун, 28-й большой грех в книге «Ар-Раджилату Минан-Ниса Валь-Муханнасу Минар-Риджаль». То есть, женщина, которая уподобляется мужчинам, и мужчина, который уподобляется женщинам. Имеется в виду во многих факторах, как в одежде, так и в поведении, в походке, в голосе и тому подобное. «Кал Аллаху Та'аля, сказал Всевышний Аллах, «Валь-Ладина ичтанибуна кабаир аль-Исми валь-Фавахиш». Те, которые оберегаются и сторонятся больших грехов, валь-Фавахиш и мерзостей». И почему привел имам аз-Захаби этот аят? Чтобы указать то, что вот этот вот грех является одним из проявлений мерзости. То есть, когда женщина уподобляется мужчине, а мужчина уподобляется женщине. И из признаков этого, как, например, мужчины, которые носят серьги в ушах, или браслеты на руках, или цепочки на шее и тому подобное. То есть, все это является описанием лишь женщины. Мужчине не подобает такие вещи носить. И кто такое делает, тот уподобляется этим самым женщинам. То же самое в походке, то же самое в голосе. Все это является мерзостью и скверной. И то же самое касается женщин, которые, наоборот, уподобляются мужчинам. И это проявляется также на сегодняшний день очень много. Из этого то, что женщины одеваются подобно мужчинам, то есть одевают, допустим, брюки или джинсы, или какие-либо пиджаки и тому подобное. Или ведут такой образ жизни подобно мужчинам. Выходят на улицы, занимают определенные должности, то есть ведут себя полностью как мужчины. Пытаются что сделать? Полностью уподобляться мужчинам в различных сферах жизнедеятельности. Все это является неверным, неправильным, и все это является ничем иным, как уподоблением Западу. И все это запрещено строгим образом. Кал ибн Аббас, сказал ибн Аббас, радиаллаху анхума, «Ла'ана Расулуллах, саллаллаху алейхи вассаляма, аль-муханнасин минар-риджаль, валь-мутараджилят минан-ниса». Сахих. Говорит, пришло от ибн Аббаса, радиаллаху анхума, то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, проклял таких мужчин, которые уподобляются женщинам. То есть в походке, в голосе и тому подобное. «Валь мутараджилят минан-ниса». И проклял также таких женщин, которые уподобляются мужчинам. Говорит имам аз-Захаби, сахих, этот хадис является достоверным. Нам этот хадис приходит у имама аль-Бухари. И является достоверным действительно от кого? От ибн Аббаса радиаллаху анхума. «Ва анин наби саллаллаху алейхи вассаляма кал». И также приходит от пророка саллаллаху алейхи вассаляма, что он сказал: «Ла аналлаху ар-раджиля минан-ниса». Всевышний Аллах проклял такую женщину, которая уподобляется мужчине. Этот хадис приходит у Абу Дауда, и иснад его является годным, является достоверным. Говорит имам аз-Захаби, иснад аль-Хасан, и его иснад является хорошим. Нам и здесь необходимо указать то, что хадис этот приходит со слов Аиши, радиаллаху анха, и в нем есть что-то из истории. Ей задали вопрос, то есть Аиши, радиаллаху анха, то, что некоторые женщины начали одевать ниаль, то есть то, что называется сандалии. То есть раньше сандалии одевали только мужчины. И тогда Аиша, радиаллаху анха, когда узнала то, что некоторые женщины одевают обувь мужчин, рассказала вот этот вот хадис от пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, о том, что Всевышний Аллах проклял женщину, которая уподобляется мужчине. В этом указание на то, что уподобление женщинами мужчинами является запретом даже в небольших вещах. И многие из людей не обращают на это внимания. Допустим, что относительно, например, обуви, которая бывает в ванной комнате. Женщины, многие, если стоит в ванной комнате, например, мужская обувь, мужские какие-то тапочки, допустим, так. Одевает эту обувь, заходит в ванну, делает там, как называется, дела, которые делаются в ванне, например, моется, умывается, потом выходит, не обращает на это внимания. Это является запретным. То есть женщина не должна одевать мужскую обувь, так же, как мужчина не должен одевать обувь женскую. Но необходимо что делать? Каждому из людей иметь свою обувь. Либо же, если обуви нет, тогда заходить без обуви. Или меньше этого, если женщина, допустим, наступит просто на мужскую обувь, так, что это не называется одеванием. Это другой вопрос. Если женщина не одела эту обувь, а просто, допустим, наступила на нее и прошлась, тогда вопрос другой. Это не называется одеванием, иншаллах, не является уподоблением. Но когда женщина именно одевает, это уже подпадает под уподобление. И именно этот вид описан в этом хадисе Аиши радиаллаху анха. Значит, что мы поняли из этого? То, что относительно тех женщин, которые уподобляются мужчинам, и мужчин, которые уподобляются женщинам, пришло сразу два проклятия. Проклятие самого Всевышнего Аллаха Субхану Тааля и проклятие посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Говорит вакаля Абу Хурейра, и сказал также Абу Хурейра, радиаллаху анху, ла'ана Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, ар-раджуля, яльбасу либсат аль-мар'а. Говорит, проклял посланник Аллаха такого мужчину, который одевает одежду женщины. «Вальмар'а тальбасу либсат ар-раджуль». И проклял женщину, которая одевает одежду мужчины. Иснаду сахих. Иснад этого сообщения является достоверным. Приходит у Абу Дауда, действительно является достоверным. И в этом хадисе также указание на что? На проклятие от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, относительно таких людей. Этот вопрос также важен. Допустим, бывает такое часто. Если, например, жена человека или какая-либо родственница, мать, например, и тому подобное, с которой он живет в одном доме, например, занимается шитьем. И шьет, например, женскую одежду и просит своего сына, например, или даже мужа примерить что-либо из женской одежды. Пусть не будет обязательно женская одежда полная, но какая-то часть женской одежды или что-либо из атрибутов женской одежды, для того, чтобы посмотреть со стороны, получилось хорошо или нет, подходит или нет, размер получился правильным или нет и тому подобное. Это является запретным. То есть мужчина не имеет права помогать своей жене в этом. И сказать, то есть примеряй на том, для кого ты эту одежду шьешь. То есть непосредственно на этой женщине, для которой выполняется, допустим, каждый определенный заказ. Также, что касается различных профессий, как актеров и тому подобное, которые одеваются в женской одежде, и женщины, наоборот, одеваются в мужские одежды, аузубилля. Все это является чем? Все это является проклятым на языке посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Говорит, вакаля, саллаллаху алейхи ва саллям, и также сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сынфани мин ахлин нар лам арахума. Два вида людей из людей огня, из людей ада, я их еще не видел. Каумун маахум сиятун казнабиль бакар ялрибуна биан нас. Первый вид людей, это такие люди, которые носят в своих руках кнуты, которые подобны хвостам коров, и этими кнутами они бьют людей. Ванисаун касият ариат маилят мумилят. И то, из-за чего привел имам аз-Захаби этот хадис. Говорит, а также женщины, которые касият ариат, которые с одной стороны одеты, но на самом деле они раздеты. То есть одеты в такую одежду, которая не приносит им пользу. Либо сильно облегающая одежда, либо прозрачная и тому подобное. Маилят мумилят. И вместе с этим они еще маилят мумилят. Что такое маилят мумилят? Приводит имам ан-Науи, то есть хадис приходит у имама Муслима, поэтому ан-Науи в своем шархе на сахих Муслим разъясняет эти понятия, что такое ма-илят, му-милят. И приводит три возможных разъяснения этому. Первое, ма-илят от слова мейль, то есть склоняющийся, или уклоняющийся, отклоняющийся. То есть такие женщины, которые отклоняются от повиновения Всевышнему Аллаху Субхану Та'аля, и выходят из-под повиновения ему. А мумилят это те, которые делают, не только делают это сами, но отклоняют от пути Аллаха других, от подчинения Аллаху других. То есть маиль это тот, кто совершает действие. А мумиль это тот, который другому помогает это совершать. Или другого склоняет к этому. Значит, маилят, мумилят. Маиля это такая женщина, которая выходит из-под подчинения Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. То есть в тех вопросах, которые касаются вопросов женских. А мумиля это та, которая склоняет и помогает в этом другой какой-либо женщине. То есть уводит нормальную, что называется, праведную женщину с правильного пути и переводит ее в ненормальный образ жизни. Это первое разъяснение. Второе, то что аль-маиля, то есть склоняющаяся, имеется в виду в ее походке. Имеется в виду в ее походке. А мумиля это та, которая двигает своими октав, то есть своими лопатками во время ходьбы. Имеется в виду то, что женщина, когда идет, не идет нормальной походкой, не идет нормальным образом, а что делает? То есть двигает своими органами тела для того, чтобы эти органы тела выделялись и привлекали внимание людей. И третье разъяснение, то что аль-маилят, склоняющиеся, это такие женщины, которые делают себе прическу, склоняющуюся на одну из сторон. На одну из сторон. И было известно в древности, и возможно также и сейчас, то что это является прической багая, то есть тех женщин, которые зарабатывают на прелюбодеянии. А соответственно мумилят, в третьем разъяснении, это такая женщина, которая делает такую прическу не себе, но другой. Маиля это та, которая ходит с такой прической, а мумиля та, которая делает эту прическу другой. Значит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал? Две группы людей из людей огня, из людей ада, которых я еще не видел. И вот вторая группа это женщины, касият, ариат, которые с одной стороны одеты, но на самом деле они раздеты, так как от их одежды нет никакой толк, нет никакой пользы, никакого толку. И маилят, мумилят, стало ясно, иншаллах, что это означает. Говорит, руусугунна ка асниматель бухт аль маиля. Их головы подобны горбам верблюдов, склоненным. Аснима, то есть это что? Горбы. Аль-бухт это верблюды. Аль-бухт это верблюды, один из видов. Аль-маиля, то есть склоняющиеся. То есть имеется в виду то, что горб у верблюда бывает каким? Бывает склоненным. И женщина делает себе такую прическу, то что у нее прическа похожа на что? На склоненный горб верблюда. Ла ядхульна аль-джанна, ва ля яджидна рихаха. Сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, о таких женщинах: такие женщины не войдут в рай и даже не почувствуют его запаха. «Вайна риха ля туджаду мин масирати каза ва каза». Вместе с тем, что запах рая ощущается на расстоянии от рая настолько-то и настолько-то. То есть помним, приходило у нас в некоторых из хадисов ранее на 70 лет пути, на 40 лет пути и тому подобное. Говорит Ахраджу Муслим. Этот хадис приходит у имама Муслима со слов Абу Хурейра, радиаллаху анху. То есть с этим хадисом разобрались, иншаллах? Стало все понятно. Значит, женщина должна одеваться должным образом, чтобы про нее нельзя было сказать то, что она сама одета, но сама раздета. Также она должна ходить нормальной походкой и делать себе на голову нормальную прическу. То есть не уподобляться во всех этих факторах, во всех этих аспектах различным западным женщинам, домам мод и тому подобное, то, что сегодня известно различным дурным журналам и так далее. Говорит Вакаль, саллаллаху алейхи ва саллям, и также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аля, халяка ар-риджаль хина ата'у ан-ниса». То есть погибли мужчины, которые подчиняются женщинам. Так переводится этот хадис. Что касается этого хадиса, то он приходит у имама Ахмада, а также в других сборниках, и является слабым. В его иснаде передатчик по имени Баккар ибн Абдул-Азиз ибн Аби Бакра. То есть получается внук кого? Известного сподвижника Абу Бакра ибн Уфайа ибн Хариса. И вот этот вот передатчик Баккар ибн Абдул-Азиз ибн Аби Бакра является слабым передатчиком. И вообще эта история приходит. Ей есть основа у имама Аль-Бухари, но немного с другим смыслом. То есть до пророка, саллиллаху алейхи ва саллама, дошла весть, то, что персы поставили себе правителем дочь Кисры. То есть сделали себе правителем женщину. Тогда пророк, саллиллаху алейхи ва саллама, сказал: «Лян юфлиха каумун валлау амрахум раа». То есть не достигнет успеха тот народ, который поставил над собой править или правителем женщину. Вот этот хадис достоверный, приходит у имама Аль-Бухари. Но он в смысле отличается от нашего хадиса. То есть в нашем хадисе приходит указание на что? Погибли мужчины, которые подчиняются женщине. То есть имеется в виду любой вид подчинения. И это не совсем правильно. Хадис является слабым. Приходит относительно истории Худайбийского договора, то, что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, послушал свою жену Умму Саляму, посоветовался с ней и выполнил все так, как она ему сказала. То есть тогда, когда сподвижники отказались подчиняться пророку, саллиллаху алейхи ва саллям, в том, чтобы выйти из ихрама. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, посоветовался со своей женой, прислушался к ее совету и выполнил все так, как она советовала. Это говорит о том, что не является правильным неподчинение женщины во всех вопросах. Но разъясняется это чем? Вот этим вот хадисом, которого у имама Аль-Бухари. То есть имеется в виду, не достигнет успеха народ, которого возглавила женщина или над которым власть взяла женщина. Вот такой вот народ и такой вид подчинения приводит к чему? Приводит к убытку и к неуспеху. И шейх Аль-Албани приводит этот хадис в своей сильсиле Ад-Даифа под номером 436. И упоминает там еще один другой хадис, в котором сказано: «Шауру гунна ва халифу гунна». То, что в одном из хадисов приходит приказ пророка, саллиллаху алейхи ва саллям: советуйтесь с ними, но затем поступайте наоборот. То есть это известная также поговорка во многих народах: посоветуйся с женщиной и поступи наоборот. Так вот, говорит шейх Аль-Албани, ла аслала, у этого хадиса нет никакой основы, то есть он не является достоверным. И этот хадис, вот этот последний, шейх Аль-Албани приводит уже под номером 430, тоже в своей книге «Сильсиля Аль-Дарифа». Значит, что касается того, что мужчина подчиняется женщине, то в основе своей Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ар-риджаль кавамуна аля-ниса». Мужчины стоят над женщинами. И основа то, что женщина подчиняется мужчине. Однако это не означает того, что мужчина не должен советоваться, допустим, со своей супругой или со своей мамой или с какими-либо женщинами из его семейства и тому подобное. Нет, это необходимо, особенно в тех вопросах, в которых женщины могут обладать больше информации, например. И, соответственно, потом уже человек взвешивает, стоит ли прислушиваться к этому ее совету или нет. Если стоит, то прислушивается, если нет, то уже, соответственно, не прислушивается. Но, что касается такого общего заявления о том, что мужчина не должен подчиняться женщине, то общее заявление не является правильным. Но правильным является то, что мужчина не или народ не должен ставить женщину во главу государства или во главу управления, хотя бы даже какой-либо отраслью в государстве. Говорит фамина нафаль аллати тулану алейхи аль-мара изару зина ваз-захаб валлулу мин тахти ан-никаб. Говорит, из таких действий, в которых женщина выявляет свою красоту, это когда женщина выявляет либо свои украшения, как, например, из золота или из жемчуга, из-под никапа, то есть из-под чего? Материи, которая на ее лице. Вот татайюбуха бельмиск вальамбар ванахвазали. Также из запретных действий то, что женщина использует благовоние перед тем, как выйти на улицу. и подобное этому. Валюбсуха ас-сибагат валь-мадас, то есть одевание также разноцветной одежды и аль-мадас. Илля маашба азалика мин аль-фадаих, и тому подобные позорные вещи. То есть Мария Мамадзаби это называет чем? Позорными проявлениями. Аль-мадас, мадас это что такое? Мадас это вид обуви. Про него говорят такая обувь, которая не скрывает кадам, то есть не скрывает стопу. То есть стопа получается как бы оголенной. Также под это подпадает такая обувь, которая, допустим, с высоким каблуком и тому подобное. В общем говоря, любой вид обуви, который привлекает внимание к женщине или оголяет ее стопу, не скрывает ее стопу, либо что поднимает ее посредством каблука, или такая обувь, которая издает звук, то есть в конце которой, например, есть что-то как типа гвоздя или небольшой шпильки и так далее. И когда женщина идет по улице, она что делает? Издает звук, стук своими ногами и обращает на себя внимание. Смотри, имам аз-Захаби говорит, «Уама ашба азалик мин аль-фадаих» и тому подобные позорные проявления. Значит, с этим большим грехом также разобрались. Когда женщина уподобляется мужчине, и наоборот, мужчина уподобляется женщине. Далее. Говорит Аль-Кабира тут Тайсиату Аль-Ишрун Аль-Мухаллиль Валь-Мухаллаль Ла. 29-й большой грех, который упоминается в нашей книге, то, что называется как Аль-Мухаллиль и Аль-Мухаллаль Ла. Вот этот вот вопрос из вопросов никаха, а также талака. Про этого человека еще говорят Мухаллиль или Мухаллаль Ла. Конкретно Мухаллиль, он называется как Тейсуль Мустаар, то есть козел, которого берут в аренду. То есть вопрос проявляется в чем или заключается в чем, то есть когда человек разведет свою жену трижды, то есть разведет ее тремя разводами. Сначала один раз развел, потом второй раз, потом третий, так что его жена стала для него запретной. И вернуть он ее уже не может ни возвращением, то что называется мураджа или арраджа, ни новым браком. И в этом случае эта женщина может стать разрешенной для ее бывшего мужа только каким способом? Только одним способом. Если она выйдет замуж за второго человека и будет у них половая близость в этом браке, и затем этот второй человек либо разведет ее, либо скончается. Либо скончается от нее, тогда первый муж может заново жениться на этой женщине. Естественно, если она на это даст свое согласие, новый махр, опекун и тому подобное, то есть со всеми условиями чего никак. Так вот, после того, как было введено вот это вот постановление шариатом, появились такие люди, которые начали что делать? Допустим, если человек развел свою жену трижды, заключает договор, говорит, я женюсь на твоей бывшей жене, затем что, совершу с ней половую близость, затем разведу ее для тебя. А потом ты сможешь жениться на ней заново. Это называется как? Называется аль-мухаллиль. Мухаллиль тот, который женится. То есть второй муж, тот, кто женится, мухаллиль. А слово халяль, потому что он делает вот эту вот женщину халяль, разрешенной для кого? Для первого мужа. А аль-мухаллаль-ла это тот, для кого делают халяль. Это уже кто? Это первый муж, который развел свою вот эту вот жену тремя разводами. И здесь необходимо упомянуть то, что если такое действительно произошло, то есть человек женился на какой-либо женщине, то есть по предварительному сговору с ее первым мужем, для того, чтобы ее для него развести в будущем, то даже если он ее разведет, этот развод не делает эту женщину разрешенной для первого мужа, то есть она так и остается для него запретной. То есть эта хитрость не имеет никакого веса, никакой силы в шариате. Говорит «Саха мин хадис ибн Мас'уд, рази Аллаху анху». Пришло достоверно со слов ибн Мас'уда, рази Аллаху анху. «Анна Расул Аллахи саллаллаху алейхи ва саллама ла'ан аль-мухаллиль валь-мухаллаля». То, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллама проклял мухаллиля, то есть того, кто женится в качестве второго мужа, валь-мухаллаля, а также того, кто являлся первым мужем, то есть для кого эту женщину делают разрешенной. Нам, что касается этого хадиса, то приходит этот хадис у имама Тирмизи, а также у имама Ан-Насаи, и иснад его является достоверным. Видишь, даже сам имам аз-Захаби говорит, раваху Ан-Насаи ва Тирмизи, хадис приводится у Ан-Насаи, а также у Тирмизи. Ва би иснадин джайид ан Али радиаллаху анху ан-Наби саллаллаху алейхи ва саллама мисля. Говорит и приходит также с крепким иснадом от Али ибн Аби Талиба от пророка саллаллаху алейхи ва саллама подобное. То есть этот хадис приходит как со слов ибн Масуда от пророка саллаллаху алейхи ва саллама, так и со слов Али ибн Аби Талиба от пророка саллаллаху алейхи ва саллама. Но вот этот вот второй хадис на самом деле не является достоверным, является слабым. Приходит по дороге аль-Хариса аль-Ауара от Али ибн Аби Талиба и известен аль-Харис аль-Аур своей слабостью. Говорит раваху ахли сунан илля ан-Насаи. Вот это вот второй хадис со слов Али ибн Аби Талиба передают авторы различных сунанов, кроме имама ан-Насаи. То есть передает Абу Дауд, ат-Тирмизи, а также ибн Маджа, а имам ан-Насаи не передает этого хадиса. Валякин фа'иль хази аль-казура мукаллид амил бирухас аль-мазахиб лам яблюгху ан-нахи фаля'алла Аллах я'зуруху ва юсамиху. Говорит, но если какой-либо человек сделает вот эту вот скверну, то есть поступит таким скверным образом из-за тафлида, то есть тем, что он найдет в каком-либо мазхабе разрешении этого действия, так что запрет этого действия до него не дошел, и он не знает о запрете этого действия, то, возможно, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля яъзуруху ва юсамиху, то есть простит его и, то есть, найдет ему оправдание в этом его грехе. Так, здесь, иншаллах, также все понятно, что такое мухаллиль и что такое аль-мухаллалюля. Более подробно эти вопросы разбираются в книге о никахе, в книге о таляке, то есть в этих главах, в этих книгах. Далее. Говорит аль-кабирату ас-саласун аклюль майта вад-дам ва лахмиль хинзир. 30-й большой грех – поедание мертвечины или крови, валяхмин хинзир, или мясо свинины. Халиллаху Та'аля, сказал Всевышний Аллах, «Куль ла аджиду фима ухия илейя мухарраман аля та'ими ят'аму, илля не куна мейта, аудамам масфуха, ау лахма хинзирин фаинну ричс». Скажи, в том, что запрещено к употреблению в пищу, я не нахожу ничего, то есть в Коране, не нахожу ничего запретного, кроме мертвечины, а также крови, дам масфух, то есть именно выпущенная кровь, валяхм хинзир, и мясо кого? Свинины. Фаинну ричс, это является рич. Это является скверной. Это аят из суры Аль-Ан'ам. Знаешь, что из него понимается? То, что запретным является употреблять в пищу мертвечину, а также выпущенную кровь. Как понять выпущенную кровь? Дамун масфух. То есть такая кровь, которая вышла из животного при его зарезывании. Что касается той крови, которая остается в мясе, то есть в небольшом количестве, то она является разрешенной. В том смысле, что она следует за мясом. И если человек готовит это мясо, то получается, что какие-то остатки крови тоже готовятся при готовке еды. В этом ничего страшного нет. И также запретным является, исходя из этого аята, что мясо свиньи. Говорит «Фаман таммада акла залика лигайри барура фахуа миналь муджримин». Говорит, тот, который будет есть все это, то есть то, что перечислялось выше, без всякой вынужденности к этому, и будет делать это преднамеренно, фахуа миналь муджримин, то он является одним из грешников. «Вама ахсибу анна муслиман ятаммаду акла лахмин хинзир». Говорит имам аз-Захаби, и я не думаю, что какой-либо мусульманин будет намеренно кушать мясо свиньи, мясо свинины. Говорит, не думаю, что это возможно. Имам аз-Захаби не жил в наши времена, когда это довольно-таки часто и на самом деле что возможно. То есть многие из тех, которые причисляют себя к исламу, к мусульманам, поедают свинину с удовольствием, поедают различные колбасы и тому подобное, которые делаются из мяса свинины. Говорит, «Ва руббама яф'аль заалика занадиха, аль-джабалия, ват-таямина, аль-хариджина, аль-ислам». Да, говорит, может быть, делают это занадиха, то есть различные безбожники, из джабалитов, а также ат-таямина, аль-хариджина, аль-ислам, которые выходят из ислама. Джабалия, а также ат-таямина, имеется в виду некоторые из групп рафидитов, то, что называется батаниты, рафидиты, исмаилиты и им подобные, которые не считают за запретное то, что запрещено в исламе. То есть имам аз-Захаби говорит, да, вот такие, говорит, да, может быть, кушают мясо свинины, говорит, такие, которые выходят из ислама, если вообще в него когда-нибудь входили, которые понимают ислам другим образом, говорят, что в Коране есть лахир и батин, то есть внешний смысл и внутренний смысл, то есть понимают все не так, как понимают остальные мусульмане, и не считают для себя запретным то, что запрещает Аллах и его послание. Такие, говорят, да, может быть и есть такие, которые кушают мясо свинины. А что касается, говорит, нормальных обычных мусульман, то, говорит, я не думаю, чтобы они такое делали. «Вафинуфуз аль-муминин анна акла лахмин хинзир а'лам мин шурбиль хамр». Более того, говорит, в сердцах и в душах верующих людей есть свинину в их глазах хуже, чем пить спиртное. То есть, если у верующего спросят, что хуже, пить спиртное или кушать свинину, скажешь, кушать свинину хуже и противнее, и более мерзко и скверно, чем пить спиртное. Говорит Уасаха, анна Расул Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям каль, и пришло достоверно о том, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Ля ядхулюль джанната лахмун набата мин сухт, аннару ауля». Не войдет в рай такое тело, которое было возвращено на запретном. Огонь более пристоен для него. Этот хадис у нас уже приходил по книге, приходится слов Джабир ибн Абдулля, является достоверным, соответствует условиям имама Муслима. Говорит, у кададжма аль-муслимон аля тахримин лахиб бин нарт. Говорит, мусульмане единогласны в том, что запрещено играть в нарды. Нарды и хуже этого, то, что называется шахматы. Шахматы хуже, чем нарды, по словам Ибн Каима. То есть у Ибн Каима есть целый разбор этого вопроса, где он разбирает вопросы игры в нарды, в шахматы, и указывает на то, что игра в шахматы хуже, чем игра в нарды. Для чего это имам аз-Захаби здесь приводит? Причем здесь нарды? Сейчас станет понятно. Говорит, «Ваякфика мин худжаджихим аля тахримихи каулян наби саллаллаху алейхи ва саллям аллази сабат ан». Говорит, и тебе достаточно довода на то, что играть в нарды запрещено, хадиса пророка саллаллаху алейхи ва саллям, в котором приходят его слова, где он говорит, «Ман лаиба бин нардашир, факаннама сабага ядаху фи лахмил хинзир ва дами». Кто поиграет в нарды, как будто бы опустил свои руки в мясо свинины или в ее кровь. Этот хадис приходит у имама Муслима со слов Бурайда ибн аль-Хусайба. Видишь, то есть из этого хадиса что берется? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сравнивает игру в нарды с тем, что если человек опустит свои руки в мясо свинины или в ее кровь, а тот, который употребляет мясо свинины, хочет или не хочет, опускает свои руки в это мясо, имеется в виду дотрагивается до него, поднимает его, подносит его к себе, к рту и тому подобное. Говорит Уаби Ларайб, «Анна гамсаль муслим ядаху филах мин хинзир вадамихи аазам мин лаабин нар». Говорит, и нет никакого сомнения, то что если мусульманин опустит свои руки в мясо свинины или в ее кровь, это хуже по греху и более велико по греху, чем игра в нарды. «Фамазанну би акили лахмихи ва шариби дамихи». А что ты скажешь относительно того, кто кушает это мясо и пьет эту кровь? То есть, если пришел великий запрет даже на то, чтобы опускать руки в мясо свиньи или в ее кровь, что ты скажешь о таком, который не просто опускает руки, а употребляет это в пищу? «Аджаран Аллах мин залика биманнихи ва карами». Говорит имам Аз-Захаби, да защитит нас Аллах субхана ва тааля от этого по своей милости, чтобы нас такое, говорит, что не коснулось и с нами, чтобы такого не случилось. Так, значит, разобрались относительно этого большого греха. Что в нем пришло? То, что является запретным употреблять в пищу мертвечину. Мертвечина — это такое животное, которое погибло своей естественной смертью, то есть без того, чтобы ее зарезали шариатским путем. То же самое касается чего? То же самое касается животного, которое зарезали, но не шариатским путем. Допустим, не произнесли над ним имя Всевышнего Аллаха субхана ва тааля и тому подобное. Тоже считается каким? Тоже считается мертвечиной. Или животное, которое было убито, например, на охоте и так далее, но опять-таки неправильным образом, без упоминания имени Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, или в него попали чем-либо тупым, то есть тупым каким-то предметом, так что он умер не от того, что его зарезали, не от того, что у него вышла кровь, а от того, что он в него ударило что-то тупое, и он умер от удара, или задушенное животное, или которое упало, допустим, с высоты и тому подобное. Это называется как? Это называется мертвечина. Такое животное нельзя употреблять в пищу. Также отдам кровь. И также мясо свинины. И мясо свинины присутствует сегодня в вот этих вот колбасах и тому подобное, не говоря уже о том, кто кушает его открыто, покупая его по килограммам, где на рынке, на базаре и тому подобное. Так, далее. Говорит Аль-Кабират Аль-Хадиету Ас-Саласун. 31-й большой грех в нашей книге. Говорит Адаму Таназзуху Миналь-Боуль Ва-Ува Ши'ару Насара. Не очищение от мочи. То есть, когда человек производит процесс мочи испускания, после этого что? Не подмывается или не очищается от своей мочи. Говорит Ва-Ува Ши'ару Насара. И это является признаком христиан. От христиан известно то, что они не очищаются от мочи, после мочи испускания. Каля Аллаху Та'аля сказал Всевышний Ва Сиябака Фатахир. И твои одежды очищай. Ва каля Набию Саллаллаху Алейхи Вассалям. И также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, однажды, проходя мимо двух могил, сказал «Иннахума юаззабан» или «Ля юаззабан». Поясни, те двое, которые лежат в этих могилах, то есть с одной стороны и со второй стороны, сейчас подвергаются мучениям в этой могиле. «Вама юаззабан фикабир». И они не подвергаются мучениям за что-то большое, за что-то тяжелое. То есть имеется в виду в глазах людей. В глазах людей эти два греха не являются большими. Но перед Аллахом они являются большими. «Амма ахадухума факана ля ястанзиху мин боули». Что касается одного из них, то он не очищался от своей мочи. «Уаммаль ахар факана ямши бин намима». А что касается второго, то он распускал сплетни среди людей. Нам этот хадис приходит у имама Аль-Бухари, а также у имама Муслима со слов Ибн Аббаса радиаллаху анху. Видишь, говорит «Муттафакун алей». Хадис является согласованным. Значит, что приходит в этом хадисе? То, что если человек не очищался от своей мочи, то есть при жизни, то это является причиной того, что он будет подвергаться мучениям и наказаниям в могиле. «Валякинна акфарат турук аллати фиссахейн лязан хадис факана ля ястек». Говорит имам Аз-Захаби, но большинство иснадов этого хадиса приходит немного с другим словом, то что он не укрывался от собственной мочи. В первом риваяте как приходит? Не очищался от собственной мочи. А во втором приходит? Не укрывался от собственной мочи. Не очищался, то есть после мочеиспускания не подмывался. Это первое. А не укрывался от своей мочи, то есть когда мочился, не предпринимал действия, чтобы оберегаться от своей мочи. То есть моча брызгала ему на его тело или на его одежду. А мне это является чем? Является запретным. Почему? Потому что результат один и тот же. То есть на теле человека или на его одежде появляется что? Моча. Или оказывается моча. И если человек в такой одежде или с таким телом совершает намаз, то этот намаз является недействительным, не принимается Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. Ван Анас, радиаллаху анху, анин наби саллаллаху алейхи ва саллям кал, приходит также от Анаса ибн Малика о том, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Таназзаху мин аль-боуль», очищайтесь от мочи. «Фаинна аммата азабил кабр мин», потому что большинство, или подавляющее большинство мучений в могиле, люди подвергаются именно из-за этого. Если мы возьмем, допустим, всех людей, которые подвергаются мучениям в могилах, и посмотрим на причину этого, почему они этим мучениям подвергаются, то в большинстве случаев увидим то, что это из-за этого, то, что они не очищались от своей мочи. Говорит Рававу Ад-Дарикутни, этот хадис передает имам Ад-Дарикутни. Так, что касается хадиса Анаса ибн Малика, то он приходит у имама Ад-Дарикутни, и также является достоверным, но не сам по себе, а из-за хадиса Абу Хурейры, который приходил выше. И также есть другой хадис, также со слуха Абу Хурейры, который приходит с этим словом, то есть таким же словом, как хадис Анаса ибн Малика. То, что подавляющее большинство мучений в могиле именно из-за того, что люди не очищались от мочи. Говорит: «Сумма инна ман лам яхтариз мин аль-боль фи баданихи ва сиябихи фа салатуху гайр махбуля». Видишь, говорит также из этого, то, что если человек не остерегается своей мочи в своем теле и в своей одежде, то его намаз будет каким? Гайру макбуля, непринимаемым Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. То есть намаз такого человека не принимается, потому что он не очистился перед этим намазом. И из условий намаза то, чтобы его тело и его одежда была чистая, а также то место, на котором он совершает намаз. Значит, этот большой грех понятен или нет? В чем заключается то, что человек должен очищаться от мочи как в своей одежде, так и в своем теле. И должен, во-первых, очищаться после мочеиспускания, и, во-вторых, во время мочеиспускания прилагать усилия к тому, чтобы не попадали капли и не брызгали капли на его одежду или на его тело. С этим также разобрались. Далее. Говорит Аль-Кабира Тасаниет Ас-Саласун Аль-Маккас. 32-й большой грех Аль-Маккас, то есть тот, который накладывает налоги на людей и собирает с людей налоги. Говорит: «Ва хуа дахилун фи каулихи тааля», и это подпадает под слова Всевышнего: «Иннама ас-сабилу аляллазина язлимуна ан-нас». Упрека заслуживают лишь те, которые причиняют несправедливость и зульм людям. «Ва ябгуна фил арди бигайри аль-хак», и сеют на земле нечестие без всякого права. «Уляика лахум азабун алим», этих ждет мучительное наказание. «Вот иль хадис физзани аллати тахарат нафсаха бирраджм». Говорит и приходит хадис, хадис этот у имама Муслима со слов Бурейда ибн Хусайба является достоверным. То, что одну из женщин, которая совершила прелюбодеяние во времена пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, закидали камнями, то есть в качестве шариатского наказания. При этом она сама пришла с повинной, то есть сама призналась в своем грехе для того, чтобы очиститься от чего? От этого греха. И после этого, то есть когда закидывали камнями, ее кровь попала на лицо Халиду ибн Валиду. И он проклял ее, то есть после этого как бы обругал ее. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил ему это и сказал: «Махлян я Халид, постой, о Халид». Сказал: «Лакад табат таубатан, лау табаха сахибу макс, лагуфира ля». Она совершила такое покаяние, что если бы это покаяние совершил тот, который накладывает на людей налог или собирает с людей налоги, лагуфира ля, то даже ему был бы прощен его грех. Ау лакубил атмин, или была бы принята от него его тауба, то есть его покаяние. Из этого хадиса что ты понимаешь? В другом ревайте этого хадиса приходит то, что если тоубу этой женщины разделить среди всех жителей Медины, то всем им этой тоубы хватило бы. То есть эта женщина покаялась великим покаянием. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал про это покаяние? Если бы этим покаянием покаялся даже сахибу макс, даже тот, который собирает налоги с людей, то даже его Всевышний Аллах Субхану ва Тааля простил бы. Это о чем тебе говорит? То, что этот грех, то есть накладывание налогов и собирание налогов с людей, является великим грехом перед Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля, и тоуба от него, то есть покаяние от него, является чрезвычайно сложным делом, то, чтобы Всевышний Аллах Субхану ва Тааля принял покаяние такого человека. Почему? Потому что он совершает зульм над людьми, над их имуществом и так далее. И много людей, которые делают против него дуа, и которые готовы взять с него этот зульм в судный день. Поэтому человек находится в наиболее тяжелом положении, в котором он только может находиться. Говорит: «Валь-маккас фихи шабах мин катиъ ат-тариқ». Говорит, тот, который собирает с людей налоги, он, говорит, подобен тому, кто является грабителем на дороге. То есть подобен грабителям на дороге. «Ва хуа шарру мин ан-лис». И он, говорит, хуже по своему положению, нежели просто вор. «Фа инна ман асафа ан-нас ва джаддада алейхим дараиб, фа хуа азлам ва агшам мимман ансафа фи максихи ва рафака би раиятихи». Говорит, тот же, кто накладывает на людей тяжелые налоги и придумывает все новые налоги, тот еще более несправедлив, еще более хуже в грехе, чем тот, который накладывает налоги по-доброму на людей. Пытается собирать налоги лишь облегченные, несложного рода с людей. То есть, говорит, имеет в виду имам Азаби, один налоговик другому налоговику в данном случае рознь. То есть одно дело тот, который накладывает налоги, но делает это с добротой, учитывает положение людей и тому подобное, и делает это не так серьезно, не таким серьезным образом. И второй тот, который накладывает различные налоги на все возможное, что называется так, и сильно мучает от этого людей, тот хуже гораздо по положению, нежели первый. Говорит: «Ва джаби аль-макс, ва катибуху, ва ахидуху мин джунди, ва шейх, ва сахиб, зауя, шурака фил-узр». Говорит, тот, который собирает непосредственно налог, или тот, который записывает этот налог, «Ва ахидуху мин джунди», и тот, который забирает этот налог с военных, или с шейха, «Ва сахиб, зауя», или с какого-либо Сахиб Зауэ, то есть тот, который находится в углу, имеется в виду что-то из суфийских понятий, то есть тот, который занимается поклонением. Шурака Фильвузер, все они являются кем? Все они являются сотоварищами в этом грехе. То есть в том смысле, что все одинаково получают этот грех. Как тот, который непосредственно собирает налоги, так и тот, который записывает эти налоги и тому подобное. Говорит, Аккалюна Лиссуахт, все они являются теми, которые пожирают запретное. Значит, это следующий, то есть 32-й большой грех, какой был накладывание на людей налоги. Это является чрезвычайно тяжким делом, запретным делом. И есть в данном случае также у обладателей знания исследования в этом вопросе, и некоторые из обладателей знания указывают на то, что в некоторых случаях, если есть действительно нужда у государства, и если собранные налоги распространяются на покрытие нужд бедных и приносят всеобщую пользу, то есть народу, который живет в этой стране, то в некоторых случаях могут быть разрешены некоторые из видов налогов. Но это уже является чем тонким вопросами, которые требуют более глубокого изучения. А так, вообще говоря, в общем, накладывание налогов является большим грехом, является запретным. Так, давайте сегодня на этом завершим, и далее следующие большие грехи будем рассматривать, иншаллах, на следующих уроках. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх.